There are three basic approaches that replacement theology has in its interpretation of the scriptures.
В том, как сторонники богословия замещения толкуют Писание, есть три основных подхода.
And some of these are familiar to us.
Некоторые из них нам уже знакомы.
The first is the priority of the New Testament over the Old Testament.
Первое — это превосходство Нового Завета над Ветхим Заветом.
Now, we believe in progressive revelation.
Мы действительно верим в прогрессирующее откровение.
We believe that truth given in the New Testament adds to truth given in the Old Testament.
Мы считаем, что истины, открытые в Новом Завете, добавляют, дополняют то, что открыто в Ветхом Завете.
But that truth does not negate or set aside the truth previously given.
Но эти истины не отменяют и не заменяют то, что было открыто раньше.
This first point is not talking about progressive revelation.
Но вот в этом первом пункте говорится не о прогрессирующем откровении.
What this idea is essentially negating what the Old Testament teaches.
Но здесь, по сути, такое представление, что Новый Завет отменяет то, что было в Ветхом Завете.
That using the New Testament, there is really a removal of the power and the authority of the Old Testament scriptures.
И получается, что писания Нового Завета лишают ветхозаветные писания авторитетности и силы.
The way that the New Testament is interpreted essentially negates truth found in the Old Testament.
И считают тогда, что такой способ толкования Нового Завета приводит к отрицанию того, что было сказано в Ветхом Завете.
And so one wonders whether the authors of the New Testament were giving out truth in good faith.
И тогда возникает вопрос, действительно ли новозаветные авторы излагали верное учение?
One wonders if the original audience were being deceived essentially by God.
И возникает впечатление, что первые слушатели, первые читатели каким-то образом находились в заблуждении, что до этого Бог обманывал их.
So for example, when Isaiah says that the lion and the lamb will lie down together.
Например, когда Исаия писал, что лев и ягненок будут лежать вместе.
And when men will take their instruments of war and make them into farm implements.
И что люди возьмут свое оружие и сделают из него сельхозинвентарь.
Speaking of peace and tranquility in the animal kingdom as well as in the world of mankind.
Это говорит о мире и покое как в среди животных, так и среди людей.
What was the Old Testament teaching? What did the people think it was teaching?
Такое было ветхозаветное учение, и так люди и думали, что Ветхий Завет этому учит.
But if the interpretation of New Testament passages essentially removes the meaning of the Old Testament, then there's a problem.
Но если считать, что толкование Нового Завета каким-то образом устраняет значение из Ветхого Завета, то возникает проблема.
And so when we speak of the interpretive priority of the New Testament over the Old, we're not simply referring to the progress in Revelation.
И когда объясняют это приоритетом или превосходством Нового Завета над Ветхим Заветом в толковании, то имеется в виду не просто обычное прогрессирующее откровение.
So, in essence, it's nearly negating the teachings of much that is found in the Old Testament.
Но практически имеется в виду, что значительная часть учения из Ветхого Завета просто отменяется или устраняется.
We have already talked about allegorization.
Мы уже с вами говорили об аллегоризации.
And with allegorization, you are able to come up with non-literal fulfillments of Old Testament prophecies.
И с помощью аллегорического толкования можно прийти к какому-то небуквальному исполнению ветхозаветных пророчеств и обетований.
And this interpretive approach is found liberally in replacement theology.
И такой подход к толкованию постоянно встречается в богословии замещения.
And the third factor is that national Israel is portrayed merely as a type of for the church.
И третий подход при толковании, что израильский народ представлен просто как некий прообраз церкви.
And so these are really some of the key guiding principles for replacement theology.
Вот это некоторые ключевые принципы, которыми руководствуется богословие замещения.
In establishing the idea that Israel nationally has been set aside and will not be returned to a place where they are used of God to fulfill his purposes.
Для того, чтобы обосновать свои идеи о том, что народ израильский устранен из Божьих замыслов и больше не будет иметь никакого будущего в Божьих планах. Но мы с вами придерживаемся мнения, что церковь не замещает собой Израиль, что церковь это не новый Израиль.
Well, there are several lines of evidence that we want to pursue.
И для этого есть несколько аргументов, несколько рассуждений.
And there are several key scripture passages that we need to look at.
И есть несколько ключевых текстов Писания, которые надо рассмотреть.
The first reason has to do with the covenants, which should not surprise you.
Первая причина связана с заветами. Наверное, вас это не удивляет.
The covenants that God made with Israel, we argue, need to be fulfilled with Israel.
Заветы Бог заключил с Израилем, и поэтому мы настаиваем, что исполниться они должны именно с Израилем.
And so the descendants of Abraham through Isaac and Jacob are the ones that God has made this covenant with.
Потомки Авраама через Исаака, через Иакова, именно с ними Бог заключил эти заветы.
And I realize we have said this a time or two already.
Я уже понимаю, что мы несколько раз об этом говорили.
And that is that the Abrahamic covenant is unconditional, it is everlasting, and it is unfulfilled.
А именно, что Авраамов завет безусловный, вечный и неисполнившийся.
And once again, God is a God who keeps his word.
И снова заметим, что Бог — это тот, кто исполняет свое слово.
And once again, I believe Galatians 3:15 is critical to the discussion.
И опять же, Галатам 3:15, на мой взгляд, очень важно для таких рассуждений.
That a covenant which has been ratified cannot be changed.
Утвержденного завета нельзя изменять.
You don't replace the people in the covenant, and you don't replace the provisions of the covenant.
Нельзя поменять людей, которые участвуют в завете, и нельзя поменять условий этого завета.
As we read the Old Testament, there is absolutely no possibility that God is making a covenant with somebody else other than Abraham, Isaac, and Jacob.
И когда мы читаем Ветхий Завет, то мы не видим там никакой возможности, что Бог заключил этот завет с кем-то другим, а не с Авраамом, Исааком, Иаковом, их потомками.
So it is essential that the ones who the covenant was made with that it is fulfilled to them.
Так что это очень важно, с кем завет был заключен, для того он и должен быть исполнен.
And it's interesting to me that in replacement theology, that Israel's failure is so prominent.
Интересно для меня, что в богословии замещения так много внимания уделяют неудачам Израиля.
But the issue is not Israel's faithfulness, it is God's faithfulness.
Но ведь на самом деле здесь все опирается не на верность Израиля, а на верность Бога.
Time and again, God is clear. He says, you don't deserve what I'm going to do for you.
Снова и снова Бог говорил им, вы недостойны того, что я для вас делаю.
But it's because my name is at stake in all of this that I'm going to act.
Но я буду действовать именно потому, что здесь речь идет о моем святом имени.
And actually, I'm puzzled sometimes with the attitude of these theologians.
И отношение таких богословов меня действительно ставит в тупик.
They revel in the grace of God.
Они в восторге от Божьей благодати.
But they don't seem to believe that grace and mercy is available to Israel from this same God.
Но они почему-то отказываются видеть, что благодать от того же самого Бога простирается и к Израилю.
God is faithful to his word. It is not Israel's faithfulness.
Бог верен своему слову, и здесь речь не о верности Израиля.
So when we and we'll just go through this quickly.
И мы сейчас быстро это просмотрим.
The covenant again is given to Abraham.
Опять же, завет был дан Аврааму.
As the Old Testament unfolds, we have Abraham's covenant developed.
И далее в Ветхом Завете мы видим развитие этого завета Авраамова.
The land covenant.
Дальше завет о земле.
The Davidic covenant, dealing with the king and the seed.
Давидов завет, который говорит о семени и о царе.
The new covenant, which refers to the matter of sin, salvation.
И новый завет, который связан с спасением, прощением грехов.
In contrast to that is the Mosaic law, the Mosaic covenant.
И от них отличается Моисеев завет.
When we come to the days of Christ, this covenant has not been fulfilled.
И когда мы доходим до времени Иисуса Христа, эти заветы не были исполнены.
Many elements remain unfulfilled.
Многие элементы оставались неисполненными.
So at this point in time, is God now going to transfer the covenant promises to somebody else?
И будет ли Бог в этот момент времени передавать заветы, обещания кому-то другому? И ответ нет, Бог не собирается это отдавать кому-то другому.
And that generation of Israel lost out.
Вот то поколение израильтян потеряло многое.
The generation of Jesus's day.
Поколение во время жизни Иисуса.
But in spite of that terrible unfaithfulness, God is going to fulfill his promises to the same people.
Но вопреки этой ужасающей неверности, Бог верен в том, чтобы исполнить свои обещания для этого самого народа.
And so the day is coming in the future when he will do that.
И в будущем наступит день, когда Бог это действительно сделает.
And again, our eschatology is linked inseparably to this covenant.
И опять же, наша эсхатология неразрывно связана с этим заветом.
So, the first reason why we believe that the church does not replace Israel is this whole matter of the covenants, the biblical covenants.
Итак, первая причина, почему мы считаем, что церковь не заменила собой Израиль, это весь этот вопрос, связанный с библейскими заветами.
A second reason has to do with the use of the term Israel.
Вторая причина связана с тем, как используется слово Израиль.
One of the things we said at the beginning was that If replacement theology is correct,
и мы вначале с вами говорили, что если богословие замещения верно,
then we would expect to find that the term Jew or the term Israel is applied to the church.
То мы ожидаем увидеть, что в Библии будет использован термин иудей или термин Израиль в отношении к церкви.
This is a quote which comes from a book written by William Cox called Amillennialism Today.
Вот цитата из книги Уильяма Кокса «Амиллинаризм сегодня». Он, конечно, придерживается богословия замещения.
And his statement, I think, is very intriguing.
И я думаю, это очень увлекательное утверждение.
And it is a statement which fairly represents this position.
И эта цитата дает справедливое представление об этой точке зрения.
In other words, he's not some extreme example.
То есть это не какой-то крайний пример.
He says that in the Old Testament, God's people were known as Israel, and that same term is found of the church in the New Testament.
И он пишет, что Божий народ в Ветхом Завете был известен как Израиль, и то же самое в Новом Завете относится к церкви.
But I'm intrigued by what he says in the middle of that paragraph.
Мне больше всего интересно то, что он в середине этого абзаца пишет.
He says that it is a scriptural fact that the terms church and Israel are used interchangeably.
И он пишет, что согласно Писанию термины церковь и Израиль используются взаимозаменяемо.
I'm intrigued because I don't know where he's finding this.
И меня это так интересует, потому что я не знаю, откуда он это взял.
Now, he does reference Galatians 6:16.
Действительно, он приводит ссылку на Галатам 6:16.
And Acts 7:38.
И Деяния 7:38.
But those are hardly texts which will support his contention.
Но на самом деле едва ли в этих текстах мы найдем подтверждение для его слов.
Let's take a look at this idea that the terms Israel and church are used interchangeably.
Давайте мы сейчас рассмотрим эту идею, что термины Израиль и церковь используются взаимозаменяемо.
The term Israel is used well over 2,000 times in the Old Testament, and it's used 73 times in the New Testament.
Термин Израиль используется более 2000 раз в Ветхом Завете и 73 раза в Новом Завете.
In the Old Testament, the term Israel is always used of national Israel or perhaps the man Jacob.
И в Ветхом Завете слово Израиль постоянно используется в отношении израильского народа, и также Израиль — это другое имя Иакова.
Who of course had his name changed from Jacob to Israel.
Которого имя было заменено с Иакова на Израиль.
So you never find the term Israel applied to a Moabite or a Philistine.
Но вы никогда не найдете, чтобы термин Израиль относился к филистимлянину или к моавитянину.
It is used always of this nation or perhaps of the man himself.
Но всегда вы найдете, что термин обозначает этот народ или этого человека.
When we look at the 73 references in the New Testament, which becomes somewhat of the issue.
Когда мы рассматриваем 73 случая использования в Новом Завете, и как раз это больше всего нас интересует.
It's safe to say that about 70 times it's used in the same way that it's used in the Old Testament,
то мы довольно уверенно можем говорить, что в 70 случаев используется термин точно так же, как и в Ветхом Завете, обозначает израильский народ.
Of those three times, Galatians 6:16 is used by most replacement theologians to prove this point.
Из оставшихся трех случаев чаще всего сторонники богословия замещения для подтверждения своей точки зрения ссылаются на Галатам
6:16.
Две ссылки в послании к римлянам не так часто используются в богословии замещения.
Sometimes they will argue their position from Romans 9, and sometimes not.
В некоторых случаях, опираясь на 9 главу римлянам, они подтверждают свою точку зрения, но иногда и не делают этого.
And the same thing holds true with the Romans 11 passage.
И то же самое касается отрывка из Римлянам 11 главы.
The Matthew 21 passage we will look at, but it's a little different than these other three.
Отрывок из Матфея 21 мы тоже рассмотрим, но он отличается от этих трех, которые мы упоминали.
In Galatians chapter 3, excuse me, Galatians chapter 6.
Итак, в Галатам 6 главе.
And this is the verse that is universally used to support church equals Israel.
Это тот стих, который повсеместно используется для подтверждения идеи, что церковь равняется Израилю.
Go ahead and read verses 15 and 16.
Прочитаем 15 и 16 стихи. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость, и Израилю Божьему».
The position of replacement theology on this verse is that Paul is emphasizing unity of the Gentile.
Здесь точка зрения сторонников богословия замещения в том, что Павел подчеркивает единство между иудеями и язычниками.
So the contention is that because Paul has been emphasizing unity, he would not end his letter dividing Jew and Gentile.
И поскольку все послание посвящено тому, чтобы показать единство верующих иудеев и язычников, то явно Павел в конце своего послания не стал бы выделять Израиль как что-то отдельное.
And the key word is the word and, kai.
И здесь важное слово, это слово «и» на греческом «кай».
And that it ought to be translated even.
Возможный другой перевод его, более удачный, даже.
And so the text would read that Paul is pronouncing a blessing upon them, which is a reference to the Gentiles.
То есть здесь тогда говорится, что Павел провозглашает благословение им, имеется в виду язычники.
So this blessing upon them even on the Israel of God.
То есть получается то есть перевод получается такой, что мир им и милость, а именно Израилю Божьему, что это они и есть.
But the view of non-replacement theology is that Paul is talking about the... Let me get this up there.
Но точка зрения противников богословия замещения...
That what Paul is talking about is how it is that people are justified by faith.
Что здесь Павел объясняет, как люди оправдываются верой,
and not by law-keeping,
а не соблюдением закона.
And he has made the observation in chapter 2 and verse 16.
И он делает наблюдение во второй главе 16 стихе,
that it is not by works of law that man is justified.
Что человек оправдывается не делами закона.
And he seems to be indicating that even we Jews, like Peter and myself, have come to this understanding.
Дальше он говорит, и мы, то есть такие иудеи, как я и как Петр, мы уверовали во Христа.
And so that when he comes to the end, after discussing how Jews are saved and Gentiles are saved,
и в самом конце, после рассмотрения того, как спасаются иудеи, как спасаются язычники,
that what he is doing is pronouncing a blessing on these two groups,
то кажется, что в конце он произносит благословение как раз для этих двух групп.
Gentiles who believe and Jews who believe.
Для язычников, которые уверовали, и для иудеев, которые уверовали.
And that the kai is used in its normal sense of and.
И в таком случае слово кай используется в своем обычном значении и.
So, looking at and this is the key verse in the New Testament that is used by replacement theology.
И вот мы рассматриваем этот ключевой стих, на который ссылается богословие замещения.
So, looking at this another way, and well, I should say that you will, of course, have the PowerPoint slides.
Ну, я здесь еще хочу сказать, что вы сможете получить вот эти презентации PowerPoint.
So, in case you don't get everything written down,
на тот случай, если вы сейчас не все успеваете записывать,
you will have it available and can look at it later if you want to.
Вы сможете это потом взять и позже внимательно рассмотреть.
But I've been where you are taking notes.
Но я тоже бывал в такой ситуации, когда надо было много записывать. А человек там за пультом все время нажимал следующий слайд. И я никак не успевал все записывать, и очень от этого расстраивался. Просто я не хочу, чтобы вы от этого расстраивались. Если вам это надо, то, пожалуйста, берите.
In this the end of the book, Paul is declaring that the rituals are, the externals are empty, faith is crucial.
В конце этой книги Павел делает выводы, что внешние какие-то религиозные ритуалы бесполезны, что самое главное — это вера.
And when he says, he speaks about those who are walking, who walk by this rule.
И дальше он говорит о тех, которые поступают по этому правилу.
He is referencing what he has been talking about, that is, living according to, or being justified and being sanctified by faith.
И он имеет в виду тех, которые живут в соответствии с его учением, которое он объяснял, оправданием веры.
By faith they are justified. By faith they are sanctified.
Верой они имеют оправдание, и верою они получают освящение.
And at that point he pronounces a blessing on believing Jews and believing Gentiles who are walking by this rule.
И здесь он благословляет верующих язычников и верующих израильтян, которые поступают по этому правилу.
And so there is a blessing pronounced on them and on which are the Gentiles.
Итак, здесь благословение им, то есть язычникам.
See how this works. So believing the them is a reference to believing Gentiles.
Им это верующим язычникам.
And the Israel of God are believing Jews.
А Израилю Божию это верующим иудеям.
Now is this working? So this replacement theology says that believing Gentiles are the Israel of God.
В богословии замещения считается, что Израиль Божий это и есть церковь, то есть им даже или то есть Израилю Божию.
Okay, this is a little different than mine.
Ну, здесь немножко слайд не такой, как у меня был.
So this is the viewpoint, make sure of replacement theology, the church equals Israel.
То есть вот эта точка зрения в богословии замещения, что считает церковь это и есть Израиль.
It's just a little different than what I have.
Ну немножко отличается от того, что у меня.
But you see this scriptural fact that these words are interchangeable, according to William Cox, the replacement theologian.
Но мы видели, как Уильям Кокс, сторонник богословия замещения, говорил, что это библейский факт, что слова Израиль и церковь используются взаимозаменяемо. Это самый лучший текст, который они могут предложить.
To establish their position.
И как вы видите, для объяснения такой точки зрения им нужно использовать второстепенное значение союза Кай.
And beyond that, the context of the book of Galatians does not indicate what they are talking about.
И кроме того, контекст послания Галатам вовсе не говорит о том, что они утверждают.
The conclusion that Paul makes is that and pronounces blessing on Gentiles who believe and on Jews who believe.
И в заключении Павел благословляет язычников, которые веруют, и иудеев, которые веруют.
And Jews are seen as the true Israel of God.
И вот такие верующие иудеи названы поистине Божьим Израилем.
So this is their primary verse, and as you can see, it most likely does not at all teach what they are suggesting.
Вот этот самый лучший стих, на который они ссылаются, и как мы видим, он, скорее всего, не говорит о том, что они утверждают.
Okay. That wasn't as clear in the PowerPoint as I wanted it to be.
Просто я хотел, чтобы на презентации это было еще более ясно заметно.
I apologize for any confusion.
Если я вас запутал, то прошу прощения.
But the reason why we even spend time here is that this is their main proof.
Но почему мы так много этому уделяем внимание? Потому что это их главное доказательство.
That Israel and church are used interchangeably.
Того мнения, что Израиль и церковь используются взаимозаменяемо.
And I hope you are impressed with how weak an argument it really is.
Я думаю, вы замечаете, насколько слабый этот аргумент.
But let's take a look at the passage in Matthew 21.
Теперь давайте рассмотрим еще один текст из Матфея 21 главы.
We actually touched on this last night in the question and answer time.
И вчера вечером на ответах на вопросы мы это немножко затрагивали.
And the verse would you mind reading verses 42 and 43?
Давайте прочитаем 42 и 43 стихи. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его».
The key here is Jesus's statement that it's going to be, he's going to take the kingdom away from Israel.
И здесь обращают внимание на то, что Иисус говорит, что он заберет царство у Израиля.
And give it to a nation, another people.
И даст это другому народу.
And the position of replacement theology is that the nation is the church.
И в богословии замещения объясняет, что вот этот народ, о котором здесь говорится, это церковь.
And so that what Jesus is doing is telling the chief priests and the elders that as representing the nation.
И здесь Иисус говорит с первосвященниками и старейшинами, как представителями народа,
that the kingdom is going to be taken away from them.
И он говорит, что царство будет отнято у них,
meaning the leadership and the people.
То есть от этих руководителей и от народа.
And that it was going to be given to someone else, a nation, namely the church.
И будет отдан другим, царство будет дано другим народу, а именно церкви.
So that would be a verse that doesn't use the term Israel, but would allegedly show replacement.
Но вот в этом стихе, хотя не используется слово Израиль, но якобы здесь говорится о замещении.
Preceding this, Jesus has been telling a series of parables.
Перед этим Иисус рассказал несколько притч.
And he has just told the parable about the landowner who sent servants to get his share of the produce of the vineyard.
И только что он рассказывал притчу о хозяине, который поставил своих слуг следить за виноградником.
And how the tenant farmers had beaten and abused the servants and finally killed the man's son.
И как эти виноградари избивали и прогоняли его слуг и в конце концов убили его сына.
And so Jesus asks the question in light of their treatment of his son, what will the owner do?
И Иисус задает вопрос, вот смотря на то, что сделали с его сыном, как поступит хозяин с ними?
And the Pharisees and the scribes answer that he will bring those wretches to a terrible end.
И фарисеи и книжники говорят, злодеев этих предаст злой смерти. И тем самым они, по сути, провозглашали свой приговор. И, конечно, Иисус соглашается с ними.
And so when he comes to verse 43, he does in fact address the chief priests and the elders.
И в 43-м стихе действительно он обращается к первосвященникам и старейшинам.
And is saying in essence that God is agreeing with their verdict.
И он говорит, что Бог согласен с их приговором.
And that in fact the offer of a messianic kingdom is now removed.
И предложенное для них мессианское царство теперь это будет отнято у них.
And it's now going to be given to someone else.
И будет дано кому-то другому.
And he uses the term given to a nation producing the fruit of it.
И дает объяснение народу, приносящему плоды его.
So in other words, it's going to be someone who is righteous as opposed to their unrighteousness.
Другими словами, будет дано праведным, в отличие от них, неправедных.
The change that Jesus is talking about is from unrighteousness to righteousness.
И здесь изменение, которое описывает Иисус, это смена неправедности на праведность.
People who are going from people who are unrighteous to people who are righteous.
От народа неправедного к народу праведному.
In fact, earlier the religious leaders had said that that the vineyard will be given out to others.
И здесь раньше эти руководители народа говорили, что виноградник он отдаст другим виноградарям.
So they are definitely in agreement on this.
По сути, они здесь были согласны.
The question is, who is it that is going to receive the kingdom?
Но только остается вопрос, а кто же эти другие, которым будет отдано царство?
Clearly, it's someone in the future.
И очевидно, что это кто-то в будущем.
Because that generation has had it taken away from them.
Потому что то поколение как раз было людьми, от которых отнимется царство.
And so I believe that these verses by themselves you could go either way.
Я считаю, что сами по себе эти стихи указывают в направлении, с которого можно и в ту, и в другую сторону пойти.
But a very short while later, I believe Jesus clarifies what he meant.
Но я думаю, что спустя совсем немного времени Иисус делает пояснение.
In Matthew 23, Jesus pronounces a one of the most scathing denunciations of the religious leaders anywhere in the New Testament.
И в 23 главе Матфея Иисус провозглашает самую обличительную речь о религиозных вождях из всего Нового Завета.
And he has made it clear that these religious leaders and the people are in serious spiritual trouble.
И он очень ясно говорит, что эти религиозные вожди и народ, который они возглавляют, в очень серьезной духовной беде.
In fact, they are not going to escape the judgment of hell.
И они, по сути, не избежат наказания в аду.
But then he says in Matthew 23:39 the following.
Но в 23:39 он говорит следующее.
He says that I say to you. And he's talking to Israel.
Он говорит, ибо сказываю вам, и здесь он обращается к Израилю.
You will not see me again until.
Не увидите меня отныне, доколе.
Until you, Israel, a future generation, says, Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Доколе не воскликнете, то есть вы, израильтяне, в будущем не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне.
That is a particularly important pronouncement.
И это особенно важное в восклицании.
Because it makes it clear that Israel is going to come to faith sometime in the future.
Важное утверждение, из которого видно, что действительно в будущем Израиль уверует.
And it in essence gives us the one prerequisite for the second coming of Jesus back to the earth again.
А также показывает нам одно необходимое условие для возвращения Иисуса на землю.
Not the rapture event, but the second coming event.
Не событий восхищения, но событий второго пришествия.
I should have put that up before.
Мне надо было раньше это показать на слайде.
And so this passage is not transferring the kingdom from Israel to Gentiles.
Так что в этом тексте мы не видим, как царство передается от Израиля к язычникам.
Neither Gentiles nor Israel are mentioned in the passage. Excuse me, Gentiles or the church are mentioned in the passage.
Ни язычники, ни церковь в этом тексте не упоминаются.
I believe in the broader context of the Gospels and Matthew, Jesus is saying that the kingdom is transferred from that unrighteous generation to a coming righteous generation.
Я думаю, в более широком контексте мы можем увидеть, что речь идет о том, что царство отнимется у этого неверного, неправедного поколения и будет позже дано праведному поколению.
So, Galatians 6:16 and Matthew 21:43 are particularly strategic passages in this discussion.
Итак, Галатам 6:16 и Матфея 21:43 это особенно важные стихи в этой дискуссии.
And I would encourage you to spend some time taking a look personally at these particular scriptures.
Я призываю вас уделить время и лично более подробно изучить эти тексты.
We have a few more that we need to look at, but it's time for a break.
Надо еще кое-что рассмотреть, но у нас сейчас пора делать перерыв.